В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Китай изменил Россию с США. Готовы ли Дональд Трамп и Си Цзиньпин улучшить двусторонние отношения? Почему Пекин поддержал американские заявления по Северной Корее? Обнаружил ли президент Трамп слабое место Китая? Расстался ли Трамп с российскими иллюзиями? Записывает ли себя Россия в изгои? Обо всем этом мы говорим с американским аналитиком, историком-публицистом Эдвардом Лютваком, политологом и правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым, политологом, профессором Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В последние дни Соединенные Штаты и Китай обменялись заявлениями, которые в контексте традиционных натянутых отношений двух стран звучат как обоюдные комплименты. Совсем недавно кандидат Трамп использовал американо-китайские отношения как самую наглядную иллюстрацию внешнеполитических провалов своих предшественников и особенно президента Обамы, позволившего Китаю пользоваться торговыми и финансовыми привилегиями за счет США. В четверг уже президент Трамп высоко оценил усилия Китая, который, по его словам, пытается нейтрализовать северокорейскую угрозу. Трамп выразил уверенность в том, что глава КНР Си Цзиньпин приложит все усилия, чтобы оказать ощутимое давление на своего союзника и соседа касательно его ядерной программы. Днем раньше представитель китайского МИДа одобрительно отозвался об американских заявлениях, назвав позитивными и конструктивными призывы Вашингтона разрешить проблему ядерной программы Пхеньяна мирным путем. В этот же день Пекин в Совете Безопасности ООН поддержал проект заявления, подготовленный США, с осуждением северокорейских ядерных испытаний, в то время как Россия сочла это заявление неприемлемым. За 10 с лишним дней, прошедших после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, во Флориде официальный Вашингтон и Пекин звучали почти в унисон. Это может оказаться не случайным совпадением. Например, авторитетный американский экономист, профессор Колумбийского университета Чарльз Каламирис, пишет в газете Wall Street Journal о том, что китайский экономический фундамент на самом деле гораздо более шаток, чем кажется со стороны. Экономический рост в Китае замедляется, долги корпораций и регионов растут, все заметнее побег капитала из страны. По его мнению, экономические проблемы могут представлять опасность для китайского режима. За право беспрепятственного выхода на американский рынок в таких условиях, считает американский экономист, Пекин готов немало заплатить сотрудничеством по самым разным вопросам. Самое главное для президента Трампа сейчас – не продешевить. По мнению Эдварда Лютвака, именно такой рекомендации и следует президент Трамп, который, например, публично объявил, что он уступит Пекину по торговым вопросам в обмен на содействие в нейтрализации северокорейской ядерной программы. Лютвак считает, что Дональд Трамп начал осуществлять новую стратегию в отношении Пекина.
Это серьезный разворот Белого дома, это новая стратегия, но ее осуществление будет зависеть от выполнения Пекином нескольких условий. Дональд Трамп вступил в переговоры с Си Цзиньпином, будучи хорошо осведомленным о прежнем поведении Китая, который, с одной стороны, подписывался под санкциями Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, вводимыми в течение многих лет. С другой, китайское правительство допускало систематическое нарушение этих санкций. То есть они улыбаются, они соглашаются с санкциями, а затем подрывают их. Насколько я понимаю, во время встречи Дональд Трамп сказал Си Цзиньпину: «У нас на повестке дня стоят три вопроса. Это кризис в Южно-Китайском море, северокорейская проблема и дисбаланс в двусторонней торговле. США не могут поступиться своими позициями в вопросе о территориальных спорах в Южно-Китайском море, но мы готовы пойти на договоренность в том, что касается торговых соглашений. США дают КНР 100 дней с тем, чтобы доказать свою готовность к сотрудничеству. Вашингтон ждет от Пекина выполнения прежних обещаний. Во-первых, отказа от возобновления импорта угля из Северной Кореи. Во-вторых, резкого сокращения продажи бензина Северной Кореи. Если это произойдет, то американо-китайские отношения изменятся к лучшему, и это парадоксально, потому что, как известно, Дональд Трамп делал ставку на улучшение отношений с Россией. Однако Москва, в отличие от Пекина, не продемонстрировала готовности к сотрудничеству. Путин отказался от кооперации.
Но, собственно говоря, что изменилось? Откуда эта новоявленная надежда на то, что КНР, грубо говоря, сдаст Пхеньян, своего давнего клиента?
Потому что главе КНР было сказано: Если вы не будете выполнять резолюции ООН, то мы прибегнем к экономическому давлению и приступим к активному патрулированию в Южно-Китайском море, продемонстрировав всем иллюзорность и смехотворность ваших территориальных претензий на гигантские морские пространства.
Хорошо, а что вас заставляет думать, что китайцы поверят в эти угрозы или посчитают их столь серьезными, что они изменят свое поведение в отношении Северной Кореи?
Потому что в руках у США есть очень весомые инструменты экономического убеждения. В Белом доме под руководством Питера Навары, главы Национального совета по торговле, работает большая группа экономистов, которые готовили президента Трампа предложения, которые помогут устранить дисбаланс двусторонней торговли. Например, ужесточить правила импорта китайской стали, которая поставляется в США по демпинговым ценам. Существует интересный китайский парадокс. Многие китайцы являются националистами, но не патриотами своей страны. В последние 2-3 года состоятельные китайцы стали выводить капиталы из Китая. В 2015 году страну покинули 700 миллиардов долларов. В январе нынешнего года на фоне заявлений Трампа об ужесточении торговой политики в отношении Китая, откуда ушли более 80 миллиардов долларов, куда они ушли? В США. Были вложены в американскую недвижимость, американские компании, оказались в американских банках. Это гигантская проблема для китайских властей. Иными словами, китайские предприниматели не поддерживают китайскую политику.
Такой демонстративный разворот президента Трампа в сторону Китая выглядит несколько парадоксальным, если вспомнить, что он постоянно критиковал Пекин перед выборами и делал, по сути, комплименты в адрес Путина и Кремля. Теперь он как будто бы нашел общий язык с Си Цзиньпином и разошелся с Путиным.
Это так. Причина заключается в том, что Кремль не ответил на позитивные сигналы со стороны Дональда Трампа. Можно предположить, что Трамп ожидал, что в ответ на его отказ критиковать Путина, Кремль проявит реальную готовность урегулировать конфликт на востоке Украины или будет сотрудничать в поиске мирного разрешения кризиса в Сирии. Но сейчас стало окончательно ясно, что Путин решил, что России необходимо Соединенные Штаты в роли врага. И он, Путин, не может позволить себе иметь США в качестве друга, поскольку тогда, в ответ на вопросы о коррупции в России, он не сможет ответить. Забудьте о коррупции, я защищаю вас от враждебного нам мира, который постоянно пытается унизить Россию, преуменьшить ее роль и значение. Иными словами, внутриполитические соображения Путина не позволяют ему вести оптимальную для страны внешнюю политику.
Помнится, не столь давно одним из лозунгов Кремля было создание многополярного мира, в котором Россия и Китай будут центром притяжения, противостоящим США. Но в реальной жизни, как мы видим в этом треугольнике, похоже, Пекин выбирает Вашингтон?
Естественно. Китайское движение в современность базируется на американской рыночной модели, на торговле США, на заимствовании американских технических достижений. Образно говоря, китайцы ориентируются на Сан-Франциско, они не ориентируются на Хабаровск.
Говорит американский аналитик, историк Эдвард Лютвак. Виталий Козырев, вы видите признаки неожиданного сближения США и Китая?
Системное противостояние и борьба за лидерство в разных сферах Китая и Соединенных Штатов, они не позволяют сейчас допустить какое-то вот действительно серьезное сближение между Соединенными Штатами и Китаем. И я вижу вообще всю эту северокорейскую тему достаточно неординарной с точки зрения. Мне кажется, что все-таки Китай и Северная Корея, они очень тесно взаимодействуют друг с другом. И есть такая теория, она не очень популярна, но тем не менее она существует. Хорошего полицейского и плохого полицейского. То есть, когда Америка давит, и когда возникают какие-то коллизии в Южно-Китайском море, и происходит обострение отношений между Китаем и Соединенными Штатами, то тут же сразу почему-то, вот если мы проследим, тут же сразу корейцы начинают стрелять ракетами или совершают ядерные испытания. Тут то же самое. Трамп приходит с очень серьезной, жесткой риторикой по поводу Китая как манипулятора валюты, как страны, которая стимулирует торговый дефицит с Соединенными Штатами, которая ворует у Соединенных Штатов работы. И в связи с этим сразу возникает вопрос, а как отвести внимание Соединенных Штатов от вот этих вот злободневных тем? И тут возникает классический вариант торга, когда существуют более важные, серьезные проблемы, связанные с безопасностью в Северной Корее, и тут как раз внимание Соединенных Штатов переключается на более серьезную и более злободневную проблему, в общем-то, к удовольствию Китая. Я думаю, что здесь выигрыши пока что Китай, поскольку роль Китая повышается, он берет инициативу в свои руки.
Юрий Яромогаев, вот Эдвард Лютвак рассматривает эти признаки сближения США и Китая с совершенно другого угла зрения. Он считает, что Трамп во время встречи с китайским руководителем убедил его в своей решимости, отдав приказ о ракетном ударе по базе в Сирии. Трамп потребовал от Пекина оказать реальное давление на Пхеньян, посулив торговые преференции и пригрозив их лишением. Иными словами, Китай поставили перед фактом. В Вашингтоне новая реальность. Пришел, как говорят американцы, новый полицейский, и этот полицейский будет действовать. Этот полицейский поставил ультиматум Китаю, и Китай, ко всеобщему удивлению, в общем, на этот ультиматум, как мы видим, реагирует положительно. Похоже это на правду?
Я думаю, частично только. Во-первых, мы не знаем, так ли это или нет. Во-вторых, есть два вопроса с этим связанные, с такими возможными экономическими санкциями или экономическим давлением. Насколько, во-первых, это во власти Трамп? Это мне, например, совершенно не очевидно. Если речь идет о тех же тарифах на внешнюю торговлю и прочих действиях, я не уверен, что Трамп просто может это сделать. Дело в том, что в Конгрессе и в Сенате этому будет очень большое сопротивление, мы это прекрасно знаем, так что это не совсем во власти президента. Во-вторых, более важный вопрос следующий. Что важнее для китайских властей? Экономика или власть, политика и идеология? И я утверждаю, что, безусловно, второе. Причем я не говорю, что важнее для Китая, мы должны говорить именно, что важнее для китайских властей. Китайским коммунистическим властям, коммунистической партии, в первую очередь, важно сохранять свою собственную власть. Конечно, им экономика важна, ибо она является одним из факторов этого. Но это все-таки вторичная для них вещь. Поэтому вопрос, скорее, надо обязательно рассматривать в первую очередь с точки зрения политики и идеологии. И Корея является союзником китайских коммунистических властей и по политической и идеологической линии. Америка является по-прежнему остается идеологическим врагом Китая. Поэтому есть довольно жесткие ограничения, насколько Китай может делать что-либо во вред Северной Кореи, не подрывая свои собственные политические и идеологические позиции внутри страны.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Китай изменил России с США. Готовы ли Дональд Трамп и Си Цзиньпин улучшить двусторонние отношения? Почему Пекин поддержал американские заявления по Северной Корее? В передаче участвуют Эдвард Лютвак, Юрий Ярымагаев и Виталий Козырев. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Виталий, вам как человеку, который все-таки занимается Китаем, занимался Китаем, как вам кажется, что все-таки для нынешних китайских властей важнее? Следование чистоте идеологии, как подозревает наш собеседник, или, как говорят другие специалисты, все-таки китайским властям важно хранить свое население в ощущении довольства и, по крайней мере, какого-то преуспевания?
Я считаю, что китайским властям очень важно поддерживать экономически тот уровень жизни, который был достигнут, но все-таки у Китая в последние 10-15 лет сложилась, я называю это, иерархией приоритетов. И в этой иерархии приоритетов самый главный приоритет – это, конечно, легитимность правящего режима. Второй, тоже, в общем-то, равный по значимости – это соображение безопасности. Я считаю, что Китай может себе позволить пожертвовать какими-то доходами, тем более, что у Китая сейчас экономическое положение не такое плохое. Для них важнее, конечно, именно поддержать лицо с точки зрения связи с достаточно дружественным, близким Китаю режимом в Северной Корее. И второе, не допустить объединения Кореи под флагом Южной Кореи так, чтобы американские войска стояли на границе с Китаем.
Вы считаете, как ни парадоксально, что в данной ситуации китайское руководство отчасти действует как Кремль? предлагает своей внутренней аудитории вот это ощущение величия за счет того, что, дескать, мы патронируем Северную Корею, и рассчитывает, что средний китаец смирится, я не знаю, с падением уровня жизни, а ведь падение уровня жизни наблюдается, и мы знаем, что китайское население, в отличие от российского, довольно решительно выступает, когда оно чувствует, что ему живется хуже.
Есть такой момент, связанный с позиционированием властей и партий перед населением страны. Здесь есть два аспекта. Первый аспект – это показывать, что Китай сохраняет свое положение глобальное как хороший гражданин мира, соблюдает какие-то правила, нормы, например, правила нераспространения, международное право, приоритет Организации Объединенных Наций. С другой стороны, для Китая важно и поддержать вот экономическую программу, но сейчас у них активно идет процесс возможной компенсации излишней зависимости от рынков Запада, в том числе Европы и Соединенных Штатов, в плане развития внутреннего рынка, а также в плане освоения рынков Евразии. Поэтому и существует вот эта программа экономического пояса «Шелкового пути», о которой часто говорят сейчас.
Виталий, то, о чем вы говорите, почему-то навевает параллели с Россией. Вот там есть проблема дилеммы, проблема выбора между холодильником и телевизором. В Китае есть такая дилемма? Стоят китайцы перед выбором, холодильник или телевизор?
Я думаю, что для китайца существует дилемма между холодильником и какими-то идеалами, которые существуют. Идеалы, связанные с гордостью, национальной гордостью. Идеальная, идеалистическая часть, сторона политики Китая, она очень важна. И гордость за свою страну, за ее величие, за способность отстоять интересы, она не менее важна, чем холодильник.
Хорошо. Юрий, ну вот как раз Лютвак на этот счет говорит интересную вещь. Он говорит, что в действительности, как ему кажется, китайцы с деньгами, китайцы, которые обладают каким-то достоянием, демонстрируют не патриотизм, о чем нам сейчас говорит Виталий Козырев, а они демонстрируют национализм. И когда ситуация экономическая ухудшается в стране, вместо того, чтобы поддерживать Китай, они берут свои миллиарды долларов и уводят их на Запад, в том числе и прежде всего в Соединенные Штаты. Ведь известно, что из Китая в 2015 году ушли 700 миллиардов долларов. В январе нынешнего года из Китая ушли 80 с лишним миллиардов долларов. С вашей точки зрения экономиста, может в такой ситуации перспектива потери части американского рынка быть весомым аргументом для Пекина, заставить его сотрудничать с США в нейтрализации северокорейской ядерной программы?
На самом деле все больше и больше экономических проблем в Китае возникает из-за внутреннего противоречия коммунистических властей с потребностями рыночной экономики. Это конфликт между идеологией и экономикой, он совершенно прямой. Так что телевизор играет по-прежнему очень большую роль, идеологическая власть играет по-прежнему большую роль. Это не значит, что люди верят в идеологию коммунизма, но на ней основана власть до сих пор. И так как мы частично гадаем на кофейной гуще по поводу того, что обсуждал Трамп и китайский премьер, вы сразу начали с экономического ультиматума. Мы не можем исключить другие вещи, которые пообещал в той или иной форме Трамп. А именно, например, как бы не задевать легитимность коммунистической власти, не вступаться по поводу диссидентов, которых преследуют в Китае и так далее, что является с идеологической и с точки зрения власти очень важными и больными вопросами для коммунистических властей. Я считаю, что все-таки главным и самым серьезным врагом для нас остается в стратегическом отношении Китай, а не Северная Корея. Он будет продолжать оставаться таким врагом, пока там будет у власти коммунист.
Вы предполагаете, что в действительности сближение США и Китая вряд ли возможно, и Пекин попросту ведет игру с Трампом в связке с Северной Кореей?
Я считаю, что это безусловно так. Я считаю, что в этой игре также участвует Россия все эти годы, потому что для всех, для них троих, Америка является врагом номер один. И эта игра была, есть и будет продолжаться. Это не значит, что в этой игре Китай не готов пойти на некие тактические шаги, может быть, обманные шаги, которые будут выглядеть, по крайней мере, для нас, как уступки в нашу сторону и шаги против Северной Кореи. Я понимаю, что хочет сделать Трамп. Это классическая вещь, если мы проведем исторические параллели. Он пытается сейчас растасовать наших врагов и каких-то обозначить как прямых врагов, а с каким-то, ну, заключить как минимум перемирие. Например, с тем же Китаем, с той же Саудовской Аравией и, похоже, с Турцией. Например, Трамп сделал позавчера шаг в сторону Турции. В то время как он обостряет свою позицию по отношению к Ирану, по отношению к Северной Корее и, похоже, по отношению к России, хотя делает это в основном сама Россия. То есть возникают такие как бы альянсы цивилизованного мира, тактические, плюс, возможно, Китай, Турция, Саудовская Аравия, а с другой стороны, вообще непонятно уже, кто остается, и это уже связано непосредственно с Россией. То есть Россия в этом смысле, по крайней мере, на какое-то время окажется в самой странной компании, чего она добивается. Она, Иран, Северная Корея, ну, там еще добавьте к этому, там, я не знаю, Лугандон и ее собственное образование, которое она создала. То есть это какой-то уже союз таких изгоев, а точнее это больше похоже на некую банду, чем на какой-то международный союз.
Виталий Козырев, вот говоря о союзе изгоев, возьметесь объяснить, чего Москва пытается добиться, публично блокируя в ООН заявление с критикой ракетных испытаний Северной Кореи под совершенно ничтожным предлогом, а потом на следующий день одобряет его, в то время как Китай поддерживает и заявление ООН, и даже заявление Дональда Трампа, касающееся Северной Кореи.
Это эмоциональная реакция. Я думаю, что в России есть здравые представители дипломатии, которые могут по-другому разговаривать и которые ведут диалог более профессионально.
Но пока мы видим представителя России в ООН.
Кстати, верхушки самой России это не одобряют. Вот недавно Матвиенко высказалась по этому поводу и даже попросил Лаврова дать оценку таким вот действиям. И я думаю,
да, что простите, это но есть действия. Помимо слов, есть действия, которые говорят гораздо больше. Вчера Россия предоставила свою военную базу всем самолетам Сирии. И теперь любые бомбардировки сирийской авиации, там в том числе убийство там детей и, может быть, еще снова использование химического оружия, они будут автоматически ложиться на Россию, потому что они просто будут взлетать с российской
базы. Под прикрытием российских ракет.
Под прикрытием российских ракет. И в тот же день два ядерных бомбардировщика дальнего действия начало у нас кружить над Аляской в прямой близости. Ну, что было абсолютно однозначным жестом, да. Не знаю, какие там есть дипломаты, которые тихо с кем-то разговаривают, но, простите, эти действия значат в 10 раз больше, чем любые вот эти разговоры. И к тому же мы имеем дело с демократическим миром. Америка – это не страна, в которой можно договориться с двумя или тремя людьми, и все будет хорошо, да. А вся остальная Америка, она видит самолеты около Аляски, она видит сирийские самолеты на российской авиабазе, это все видят, это все по телевизору, и попробуйте изменить после этого общественное мнение в этой стране.
Кстати, Лютвак говорит, что первая стодневка Трампа явно показала, что Путин не собирается делать никаких шагов навстречу новому президенту США, несмотря на подчеркнутое нежелание Трампа критиковать Путина и Россию. Многие американские наблюдатели давно говорят, что реальная стратегия Кремля заключается в том, чтобы, мягко говоря, создавать проблемы в разных частях мира, а, грубо говоря, пакостить. Профессор Козырев, можно назвать какие-то российские инициативы, которые были бы приемлемы для Запада?
Вот этот процесс, который шел в Астане по Сирии, он инициирован, в частности, Россией, даже Казахстан уже после бомбардировок удара Соединенных Штатов по Сирии. Он сказал, что мы все-таки настаиваем на том, чтобы этот процесс политического регулирования, он шел дальше. По оценкам многих тоже экспертов, он приближался к какому-то поворотному моменту. Если бы это не было вот этой истории с химическим оружием и истории с ударами Соединенных Штатов по режиму Асада. И более того, есть другая интерпретация, принимать сирийские самолеты у себя для того, чтобы гарантировать, что эти сирийские самолеты не будут носить химическое оружие, потому что никому не хочется неприятностей на свою голову, ни Асаду, ни Путину.
А если они будут без всякого химического оружия бомбить мирное население, убивать детей, разрушать госпитали и прочее, то Россия, что будет в этом случае выглядеть миротворцем и содействующей как бы стабильности в мире, мне это совершенно непонятно.
Но помните, как сам президент Трамп сказал в одном из интервью, мы тоже не ангелы.
Да, о чем и... потом извинялся, и все, и это было явно его худшее заявление, которое он сделал.
Виталий, подытоживая все сказанное сегодня, может в самом деле Китай изменить Россию с Соединенными Штатами?
Я думаю, что ни в коем случае. Китай всячески задабривает Трампа, поскольку они знают, что Трамп непредсказуем, они ищут пути к его сердцу. Так сказать, делают уступки даже в плане торгового дефицита, обещают закупать теперь говядину и зерновые из Соединенных Штатов в большем объеме. То есть они как бы и в торговом отношении, и в плане стратегическом делают движение, чтобы не вызвать какой-то огонь нового президента на себя. Пока почва прощупывается, мы ожидаем в течение там, недели-двух сформулированной стратегической позиции Китая по северокорейскому вопросу, но я не думаю, что эта позиция будет полностью совпадать с позицией Соединенных Штатов.
Юрий, хочется прибегнуть к заезженному штампу. Брошена Россия на обочину истории в данной ситуации?
Я думаю, что Россия брошена. Россия, по-моему, сама себя выбрасывает всеми силами, какими она может. Что касается Китая, я считаю, что и Россия, и Китай остаются, безусловно, врагами Америки, и Америка для них остается врагом номер один. Россия просто это делает в очень явном демонстративном виде, и сама на себя вызывает как бы огонь, и сама себя загоняет в угол. Китай это делает не открыто, и как временно тактичный такой, ну не союзник, но по крайней мере перемирие с Китаем, я вполне эту возможность допускаю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Китай изменил Россию и США. Готовы ли Дональд Трамп и Си Цзиньпин улучшить двусторонние отношения? Почему Пекин поддержал американские заявления по Северной Корее? Обнаружил ли президент Трамп слабое место Китая? Записывает ли себя Россия в изгои? В передаче участвовали публицист, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак, политолог, сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев, политолог, профессор Индикот колледжа Виталий Козырев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.